Глава 17. Сказал также Иисус ученикам: «Невозможно не прийти соблазну на горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сил. Наблюдайте за собою, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, если покается, прости ему, если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему». По элику любостяжательные фарисеи роптали на Господа за то, что он говорил о нестяжательности, то он сначала сказал притчу о богатом и Лазаре, показывая им через нее, какое постигнет их наказание за привязанность к богатству, а потом обратил речь свою к ученикам, о самих фарисеях, что они производят соблазн и удерживают других от божественного пути, и что за сие в удел их предлежит им горе. Посмотрим, что же он говорит. «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят». То есть невозможно не прийти соблазном или препятствием доброй и боголюбезной жизни, ибо при многой злобе людей необходимо оказаться и множеству препятствий проповеди и истине, но горе только тому, через кого они приходят, то есть виновнику их, каковы были фарисеи, соблазняющие и препятствующие проповеди. Многие с недоумением спрашивают: если необходимо прийти соблазном и невозможно проповеди не встретить препятствий, то, Господи, за что же ты осуждаешь и называешь несчастным виновников соблазна? Они стали такими по необходимости, а все, что делается по необходимости, достойно прощения. Знаешь, что самая необходимость эта имеет начало в свободном произволении? Скажу яснее. Господь, видя злобу тогдашних людей, видя, как они прилежат злу и не избирают ничего доброго, сказал, что, судя по следствию из того, что теперь перед глазами, необходимо прийти соблазном. Итак, злоба, которой люди услаждались, – дело произвола, а произведение соблазнов необходимо следовало от злобы. Посему-то виновники соблазнов и достойны наказания. Можно пояснить это примером. Врач, видя, что такой-то ведет дурной образ жизни и предается неумеренности, может сказать, что он необходимо заболеет. Неужели эта болезнь необходима? Да, необходима, как следствие дурного образа жизни. Посему горе препятствующим проповеди за то, что они дошли до такой злобы, что необходимо стало прийти соблазном. И подлинно человеку, производящему препятствия и соблазны, лучше, чтобы ему мельничный жернов повесили и бросили его в море, нежели чтобы соблазнить и совратить одного из малых, то есть верных. Посему Господь предостерегает учеников: наблюдайте за собою. Вот, говорит, я заранее вам сказываю, что придет зло, не будьте в ответе, ибо злу необходимо прийти, но нет необходимости вам погибнуть, если будете осторожны и вооружитесь. Необходимо прийти волку, но если пастух бодрствует, нет необходимости овцам погибнуть, а волк должен уйти с пустым зевом. Господь сказал это о соблазнителях и тех, которые вредят проповеди, то есть препятствуют. По элику между ними есть большое различие, ибо одни, как фарисеи, неисцелимы, а другие, как братья Господа, по отношению к самому Господу излечимы, ибо они тогда не веровали в Него. Итак, по элику большое различие между препятствующими проповеди, ибо между ними могли быть некоторые единоверные, то Господь говорит, что если брат твой согрешит против тебя, ты выговори ему один наедине, и если послушает тебя, ты приобрел его, если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух и прочее, что евангелист Матфей изобразил пространнее, а евангелист Лука прошел молчанием, как сказано уже евангелистом Матфеем. Кто послушает выговор, тот достоин прощения, а кто не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь, то есть мерзок и недостоин называться братом. Потом, как бы кто сказал: пусть так, Господи, ты хорошо это различил, но что делать с тем, кто много раз получил прощение и снова вредит? Господь говорит: если он снова покается, прости ему. И еще, если и 7 раз в день обратиться, прости ему. А слова 7 раз в день поставлены здесь вместо слова «многократно». подобно как в выражении «даже бесплодное рождает семь раз». Итак, сколько раз он покается, столько раз должен прощать ему. И не подумай, будто Господь полагает число, сколько раз прощать. Но, как я прежде сказал, семь раз в день, понимай вместо многократно и бесчисленно. Мы говорим же в обычной беседе, что в таком-то городе тьма, 10 тысяч жителей. Но говорим не потому, что в нем в самом деле 10 тысяч жителей, ибо их может быть и больше в нем, а вместо того, чтобы назвать город очень многолюдным, мы говорим, что в нем 10 тысяч жителей. А что 7 раз в день употреблено в 7 значений, это видно из Евангелия от Матфея. Ибо там, когда Петр сказал, что «Господи, должен ли я прощать ему, брату моему, до 7 раз», Господь сказал, что не до 7, но до 7жды 70 раз, обозначая через сие бесчисленное множество раз. И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Господь сказал, если бы вы имели веру в зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись, пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, пойди скорее, садись за стол. Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и подпоясавши служи мне, пока я буду есть и пить, и потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Апостолы веровали в Господа, однако же, придя в сознание своей слабости, поняв, что Господь сказал о чем-то великом, и услышав об опасности от соблазна, просят, чтобы умножилась в них сила веры, дабы через нее они могли исполнить то, что он сказал, то есть относительно нестяжательности. Ибо ничто так не укрепляет нестяжательности, как вера в Бога и твердое на него упование, равно как ничто так не располагает к собиранию сокровищ, как неверие, что Бог есть великий сокровище-хранитель казначей, а благость его – неистощимая сокровищница». Тогда, только тогда, с верою они могут противостать соблазнам. Посему апостолы приступают к Господу и говорят, умножь в нас веру, то есть яви нас совершеннейшими в вере и твердейшими. Господь, показывая им, что просьба их хороша, и что им нужно твердо содержать ту мысль, что вера имеет великую силу, говорит, если бы вы имели веру, вы пересадили бы и эту смоковницу. Здесь две великие вещи, а именно, что укоренилось в земле, то, во-первых, передвинулось бы со своего места, а во-вторых, пересадилось бы в море. А что может быть посажено в воде? Очевидно, сими словами Господь показывает силу веры. Быть может, кто-нибудь в переносном смысле под смоковницей будет разуметь дьявола, так как он изобрел для нас вечного червя – и питает его насаждаемыми им помыслами, ибо смоковничными листьями питаются черви, от которых бывают шелковые нити. Так и сию смоковницу вера может искоренить из сердца человеческого и бросить в море, то есть низвергнуть в бездну. Сказав это о вере, Господь присовокупляет здесь и другое очень нужное учение. Какое же? Учение о том, что не должно гордиться совершенствами. Поэлику вера совершает многое, и содержащего ее соделывает исполнителем заповеди, украшая его при всеми чудотворениями, а от всего человек легко может впасть в высокомерие. Посему Господь предостерегает апостолов, чтобы не превозноситься совершенствами, представляя прекрасный пример. «То говорит из вас, имея раба» и прочее. Всей притчей объявляется, что не должно величаться никаким совершенством, не даже исполнение всех заповедей, ибо на рабе лежит необходимая обязанность исполнять приказания господина, однако же исполнение их не должно вменяться ему в совершенство. Ибо если раб не будет делать, он достоин ран, а когда сделал, пусть довольствуется тем, что избежал ран, а не должен за это необходимо требовать платы. Ибо заплатить ему, особенно же подарить что-нибудь, зависит от великодушия господина». Так и Богу работающий не должен превозноситься, если исполнит заповеди, ибо он не сделал ничего великого. Напротив, если бы он не исполнил, ему было бы горе, как говорит апостол Павел. «Горе мне, если не благовествую». Равным образом, если он получил дарование, он не должен ими величаться, ибо дарования даны ему по милости Божией, а не потому, будто бы владыка был ему должен. Ибо особенный долг раба по отношению к его господину – исполнять все его приказания. Если же мы не должны думать о себе ничего великого, и тогда, когда соблюдем все заповеди, то что мы такое бываем, когда не исполняем и мало части заповедей Божьих, да еще гордимся? Обрати внимание и на то выражение притчи, что прежде поставлено пашущего, а потом присовокуплено пасущего. Ибо кому бы то ни было, прежде нужно землю возделывать, а потом уже принимать в руки и пастырскую должность. Кто хорошо возделал свою плоть, как бы какую землю, тот достоин быть и для других пастырем. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, как следует, тот как будет пищись о церкви. Итак, прежде возделай самого себя, и тогда уже других паси, как и пророк Иеремия сказал, распашите себе новые нивы, а потом просветите себе свет разума, чем обозначается важнейшая часть пастырской должности. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей, и когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисусе, наставник, помилуй нас». Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажите священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились, где же 9? Как они не возвратились, воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». И отсюда всякий может познать, что никому ничто не препятствует благоугождать Богу, хотя бы он был из проклятого рода, но лишь только бы имел доброе произволение. Вот 10 человек прокаженных встретили Иисуса, когда он хотел войти в один из городов. Встретили они его вне города, ибо им, так как они считались нечистыми, не позволялось жить внутри города. Они остановились вдали, как бы стыдясь мнимой своей нечистоты и не смея приблизиться в той мысли, что Иисус вознушается ими, как прочие то делали, возвышают голос и просят милости. По месту они стояли вдали, но по молитве стали вблизи, ибо Господь близок ко всем призывающим Его в истине. Они просят милости не как от простого человека, но как от такого, который выше человека. Ибо они называют Иисуса наставником, то есть господином, попечителем, надзирателем, что очень близко к наименованию Его Богом. Иисус повелевает прокаженным показаться священникам, ибо священники осматривали таковых, и от них сии принимали решение, чисты ли они от проказы или нет. Священники имели признаки, по которым они отмечали неизлечимую проказу. Да и тогда, кто заболел проказой, а потом выздоровел, священники осматривали и им приносили дар, какой повелено в законе. Здесь же, когда прокаженные были непререкаемо таковы, какая была им нужда показываться священникам, если они не имели быть очищенными совершенно? Повеление им пойти к священникам указывало не на другое что, как на то, что они сделаются чистыми». Посему и сказано, что они, идя дорогой, очистились. Но смотри, как мы сначала говорили, из 10 человек 9, хотя они были израильтяне, остались неблагодарными. А самарянин, хотя был и чуждого рода, возвратился и высказал свою признательность, хотя самаряне были ассирияне, дабы никто из язычников не отчаивался и никто из происходящих от святых предков не хвалился сим. Чудо сие намекает и на общее спасение, бывшее для всего рода человеческого. 10 прокаженных обозначают всю природу человеческую, прокаженную злобой, носящую на себе безобразие греха, живущую за нечистоту свою вне города небесного и отстоящую далеко от Бога. Это самое отстояние вдали от Бога ходатайствовало о милости, Ибо для человека любивого, желающего все спасти и облагодетельствовать Бога, самое сильное побуждение к милости – видеть, что некто не участвует в благости. Посему-то самому он преклонился уврачевать находящийся в таком положении. И хотя он уврачевал всю прокаженную природу, воплотившуюся вкусив смерть за всякого человека, однако же иудеи, несмотря на то, что со стороны Господа очищены от всех нечистот прокаженного греха, оказались неблагодарными и не обратились от суетного своего пути, чтобы дать славу Спасителю Богу, то есть поверить Ему, что Он истинный Бог, благоволил претерпеть самые тяжкие страдания. Ибо плоть и крест – суть слава Божия. Итак, они воплощенного и распятого не признали Господом славы, а язычники, народ чуждый, признали очистившего их и прославили его верой, что Бог столь человеколюбив и силен, что ради нас принял на себя крайнее бесчестие, что составляет дело человеколюбия, и, приняв оное, никакого вреда не потерпел в своем естестве, что составляет дело могущества. Был же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Сказал также ученикам: «Придут дни, когда пожелаете видеть, хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам: вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отверженным родом сим». Господь часто в Своем учении упоминал о Царстве Божьем. Но фарисеи при слухе об оном над Господом смеялись и посему приступили с вопросом, когда оно придет, в виде насмешки над Ним, как над чудаком, проповедующим о необычайном и странном предмете. Но никто из прежде бывших учителей и пророков не упоминал о Царстве Божьем. Или, быть может, имея в уме намерение свое по немногом времени убить его, приступая к нему с вопросом, чтобы ему колоть его и осмеять, как бы так говоря: «Ты ведешь речи о царстве, когда же настанет это царствие твое? Ибо наутро ты предан будешь нами на смерть, воздет будешь на крест и много иного бесчестия приимешь». Что же Христос? Он не отвечает безумным по их безрассудной мысли и безумию, но оставляет их блуждать относительно подобоименности царствия и не открывает им ни того, о каком он царстве говорит, ибо они и не приняли бы ни того, что царствие сие не похоже на царство мирское, но есть царствие примирное. Умолчав так, как они по произвольной своей глухоте недостойны были слышать о сем, Господь о времени пришествия царствия говорит, что оно неизвестно и не подлежит наблюдению, по элику Царствия Божия не имеет определенного времени, но для желающего присуще во всякую пору, так как Царствие Божие без сомнения составляет жизнь и устроение себя по образу ангелов. Когда говорится, что поистине Бог царствует, когда в душах наших не находится ничего мирского, но когда мы во всем ведем себя выше мира, а такой образ жизни мы имеем внутрь себя, то есть когда захотим, ибо для веры не нужно ни продолжительного времени, ни путешествий, но вера и вслед за верой жизнь богоугодная, близки к нам. А сем самом апостол сказал: «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо чтобы уверовать и уверовав, входить достойно звания, это внутрь нас». Итак, фарисеи глумились над Господом за то, что Он проповедует царствие, о котором никто не проповедовал. Но Господь объявляет, что они не понимают такого предмета, который находится внутри их и которого желающим очень удобно достигнуть. Говорит, что ныне, когда я нахожусь среди вас, вы, несомненно, можете получить Царствие Божие, если уверуете в Меня и решитесь жить по Моим заповедям. Сказал также ученикам: «Придут дни и прочее, то есть, что и вам присуще Царствие Божие, доколе я нахожусь с вами. Присуще оно вам не потому только, что вы уверовали в Меня и последовали Мне, но и потому, что вы живете теперь совершенной беззаботливостью, так как я пекусь и помышляю о вас. Но когда я не буду с вами, придут такие дни, что вы преданы будете опасностям, введены будете к владыкам и царям. Тогда вы, как Царствие Божие, пожелаете теперешней безопасной жизни, которую ведете при мне, и многократно пожелаете получить хотя бы один из дней моих, то есть дней моего пребывания с вами, как дней безопаснейших. Хотя ученики Господа и в то время, как с Ним были, вели жизнь не без трудов и опасностей, а терпели бегство с бегущими и оскорбление с оскорбляемым, но если прежние их приключения сравнить с будущими опасностями, то окажется, что они тогда были очень безопасны. Посему и при таком образе жизни, то есть при небольших опасностях и трудах, Царствие Божие было внутрь апостолов, между тем, как после воскресения они были как бы пленниками и изгнанниками. Сими словами, Господь приготовляет сердца апостолов к трудам и терпению и прежде сказывает им, чтобы они не соблазнились. И скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь, не слушайте, говорит, ничьих убеждений, будто я пришел здесь или там, потому что второе мое пришествие, блистательнейшее и славнейшее, не ограничится каким-нибудь местом, а как молния не скрывается, но является с одного края земли на другом краю, так светло и явно будет и второе мое пришествие, и ни для кого не будет сокрыто. Итак, не сдавайтесь на соблазны лжехристов. Прежде я явился в яслях и 30 лет был в уничижении, но тогда будет не так. Я приду во всей славе, в сопровождении ангельских воинств и в одно мгновение. Потом по Елику предсказал им страшные бедствия, утешая их и убеждая переносить оное мужественно, выставляет им себя в пример. Не удивитесь, говорит, если случатся с вами такие трудности, что заставят вас пожелать возвращения теперешнего моего пребывания с вами, ибо и я сам, имеющий явиться, как молния, прежде должен много пострадать и быть отверженным, и потом прийти в этой славе. Пусть это будет для вас убеждением в добродетели и ободрением к терпению. Смотрите на меня и уповайте, что и вам за перенесение опасности и за отвержение достанется в удел слава, подобно, как и мне. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. И здесь Господь указывает на внезапность и неожиданность своего пришествия. Ибо как при Ное внезапно пришел потоп и погубил всех, так будет и пришествие его. Примерами сими, то есть примером людей предпотопных и содомлен перед пожаром, намекается и на то, что в пришествии Антихриста между людьми умножатся неприличные удовольствия, что тогда люди будут распутны и преданы преступным удовольствиям. Как и апостол сказал, что в последние дни люди будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. И неудивительно, что при царстве обольстителя процветет зло, ибо он есть пристанище злобы всякого греха. Что же иное постарается он вселить в жалкое поколение тогдашних людей, как не свои свойства? Ибо от нечистого что может сделаться чистым? Итак, люди погрязнут тогда во всяком чувственном наслаждении, подобно как при Ное, не будут ожидать себе никакой неприятности, даже не поверят, если кто-нибудь заговорит им о приключении какой-либо беды, подобно людям, жившим в дни Ноевы и в дни Лотовы. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их, и кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову, кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. В тот день пришествия Антихриста, кто будет на кровле, то есть на высоте добродетели, тот не сходи с оной, не спускайся за каким ни есть житейским предметом. Ибо все житейские предметы называются сосудами для человека, служащими иному к злодеяниям, а иному к добродетели. Итак, стоящий на высоте добродетели, не сходи вниз ни зачем житейским, и не спадай со своей высоты, но противься злобе и не ослабевай. Подобно и тот, кто будет на поле, также не обращайся назад. Ибо находящемуся в поле, то есть в мире всем возделающему добродетель, не должно обращаться назад, но должно простираться вперед, как и в другом месте сказано: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Господь поставляет пример жену Лотову. Она, обратившись назад, стала соляным столпом, то есть не удалившись от злобы, осталась при ее солености, сделавшись совершенно злой и погрязнув, и оставшись во зле. Она составляет памятник поражения, которое она потерпела. Потом Господь присовокупляет относящееся также к вышесказанному: «Кто станет берегать душу свою, тот погубит ее». Никто, говорит, в гонении Антихриста, не старайся сберегать свою душу, ибо таковой погубит ее. А кто предаст себя на смерть и вообще на бедствие, тот спасется, не преклоняясь перед мучителем из любви к жизни. Выше Господь сказал, что стоящий на высоте добродетели не должен сходить соны за житейскими предметами, не должен увлекаться ни приобретением, ни имуществом, из-за них ослабевать в борьбе. Подобно и теперь, простираясь далее, как бы говори: «И что я говорю, не сходи за сосудами? Нет, не оставляй добродетели из-за внешних благ, ни даже из-за самого сбережения души не решайся преклониться перед обольстителем и гонителем». Евангелист Матфей говорит, что все это Господь сказал о пленении Иерусалима, намекая на осаду от неприятелей и на то, что при нашествии римлян должен бежать от них без оглядки. Находящимся на кровле не нужно сходить в дом, чтобы взять что-нибудь из житейского, но должно тотчас бежать, ибо тут не время спокойствия, чтобы собирать сосуды. Равным образом, находящимся в поле, не нужно возвращаться домой, а даже и тому, кто будет дома, нужно бежать. Ничего, впрочем, нет удивительного, если это сбылось при взятии Иерусалима и опять сбудется в пришествии Антихриста. Особенно же, если перед самым временем кончины мира имеет быть невыносимо тяжелая скорбь. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему: «Где, Господи?» Он же сказал: «Где труп, там соберутся и орлы». И отсюда мы научаемся тому, что пришествие Господа воспоследует неожиданно и внезапно. Ибо сказание, что будут двое на одной постели, показывает беззаботность людей. Равное молотью обозначает неожиданность пришествия. Научаемся еще и тому, что пришествие последует ночью. Итак, Господь говорит, что и из богатых, покоящихся на постели, одни спасутся, а другие нет. Некогда Господь говорил, что богатые с трудом спасаются. Теперь Он показывает, что не все богатые погибают, не все бедные спасаются. Но из богатых один возьмется и будет восхищен в сретении Господу, как легкий духом и небесный, а другой оставится внизу, как осужденный. Подобным образом и из бедных, которые означены мелющими, один спасется, а другой нет. Ибо не все бедные праведны, иные из них бывают воры и подрезывают кошельки. Молотем указывается на трудность жизни бедных. Когда ученики спросили Господа, куда взяты будут сии, Он отвечал: «Где труп, там соберутся и орлы». То есть, где Сын Человеческий, там все святые, легкие и высоколетающие, тогда как грешники тяжелы и потому остаются нанизу. Как тогда, когда лежит мертвое тело, все плотоядные птицы слетаются к нему, так и тогда, когда явится с небес Сын Человеческий, умерший за нас и вмененный в труп, соберутся все святые и самые ангелы, ибо с ними придет Он во славе Отца и в несказанном блистании. Хотя Он наименовал это время ночью, но Он назвал его так, потому что оно неожиданно, и что грешников тогда обымет тьма, но праведникам свет воссияет, да и сами они просветятся, как солнце».